каша вам с кисточкой.
В одной из прошлых наших передач художница Арина Даур начала рассказывать о детстве замечательного русского художника Ареста Адамовича Кипренского. Сегодня она продолжит свой рассказ. Напоминаю, что мы расстались с будущим художником на том этапе его жизненного пути, когда он с отцом отправился в Петербург, в Академию художеств.
Когда Аресту Кипренскому исполнилось 6 лет, теплым майским утром Алексей Степанович Дьяконов посадил мальчика в свою бричку и отправился в Петербург. Бричка подкатила к одному из самых огромных домов, строгому, торжественному, Академии художеств. Дом был целиком домом-городом. Это был город в городе. По окружности здания тянулось почти полверсты. На первом этаже вдоль длинных гулких коридоров были квартиры профессоров, других служителей. Кухня, столовая, прачечная, краскотерня, кладовые. Второй этаж считался парадным. Здесь располагался совет академии, конференц-зал, библиотека, канцелярия, учебные помещения, скульптурный, архитектурный, медальерный, живописный, гипсофигурный, натурный класс, мастерские, музей античных копий и слепков. Здесь же находились и спальни для воспитанников старшего возраста. На третьем этаже было царство воспитанников младшего возраста. Их спальные комнаты, лазарет, комнаты гувернеров, настоящий муравейник. Здесь и оказался маленький, хрупкий, 6-летний мальчик, один, без мамы, без знакомых и друзей и родственников. Представляете, каково?
В детстве раннем у него уже эти наклонности проявлялись, и поэтому отец и привез его.
Он рядом с Копорьем родился. Ему дали фамилию Копорский. А когда он оказался в академии, то взяли да назвали Кипренский, Киприда, богини любви. И учебная программа в академии была разбита на 5 этапов возрастов, по 3 года в каждом возрасте. Первые 3 возраста объединялись воспитательным училищем и были общеобразовательными, последующие – профессиональные. Обратите внимание, побудка в воспитательных классах производилась в 5 утра. Большой гудящий колокол возвещал о начале трудового дня. Воспитанники, точно ошпаренные кипятком, вскакивали с постели, а многие тотчас опять залезали под одеяло. После побудки отводилось время на приведение себя в порядок, в достойное состояние. Мальчики мылись ледяной водой, шалили, брызгались, потом натягивали на себя форменную одежду. У младших мальчиков это были штаны из сукна и курточка из такого же синего сукна. В 6 часов шли на молитву. Потом наступило время завтрака. Назначенный по списку ученик выстраивал всех по росту своих сверстников. Чувствуете, военная система это в принципе. Для раздачи хлеба. Низкорослых ставил впереди, им всегда доставались горбушки. В неописуемой досаде высокорослых, которые никогда на это лакомство не удавалось претендовать. К булке давали кипяток, заваренный шалфеем. В 7 часов начала занятий ученики всех возрастов разбегались в научные кабинеты. Зимой занятия шли при свете чадивших плошек. Электричества-то не было. А темное утро, представляете, начало занятий. В 9 часов младшие шли в класс рисования, старшие в специализированные художественные. Солнышко вставало и свет озарял. Занятия продолжались до 11. 11:30 обед. Суп, кусок говядины, пирог. После обеда прогулка до часа дня и снова 2 часа занятий. С 3 до 5 отдых, с 5 до 7 рисовальные классы, после чего ужин, каша, размазня.
Действительно военная система.
Да. В 9 часов ко сну. Причем распорядок дня в академии считался очень строгим. И дисциплина все очень сильно соблюдалась. А за малейшую провинность – розги.
Интересно, юный Кипренский отведал розги или нет?
Очень может быть. Он говорил, высекут, а иногда и сам не знаешь за что. Так что маленьким особенно тяжело было. И маленькому Кипренскому немало пришлось пролить слез, пока он не втянулся в жизнь Академии и не научился давать сдачи обидчикам. Вы же понимаете, это мальчишки, это что там творилось, когда гувернеры отворачивались или уходили. Есть воспоминания о разных гувернерах, есть об очень жестоких, есть об очень славных, которые помогали, всячески помогали. Вот удивительную вещь написал Константин Паустовский. Он написал повесть, которая называется «Арест Кипренский». И давайте мы с вами послушаем кусочек оттуда, а потом вы сами обязательно найдете эту книжку и прочитаете. Учителя Кипренского по академии Угрюмов и Дойин относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами. Дойин заставлял воспитанников академии накладывать краски на полотно так, что даже под лупой почти не было видно следов кисти. Поверхность картины должна быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойин разрешал молодым художникам работать широкими, свободными мазками. Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени. Над умами художников властвовал тогда Левицкий. Хитрый и добродушный украинец, создававший гениальные портреты кавалеров, дам екатерининской эпохи. Все пытались подражать золотистому теплому тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду. В пыльных классах академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет. В отблесках куполов, в игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлощенных пламенем свечей. На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетово-малиновым, холодным и старческим тоном. Это давало повод Дойину произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости. Юности свойственна пестрота красок, зрелости – тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов. А старости – синеватые, холодные краски, столь похожие на цвет жил на старческих руках, говорил Дойин и восхищался собственной проницательностью. Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также каждая страна, каждое столетие на всем протяжении рода человеческого. Изучайте лица людей, краски своего века, если хотите стать его живописцами. Кипренский следовал совету Дойина. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью. Подобно Пушкину, только что выпущенному из лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы. Но и в беспокойстве легкой жизни среди балов, бессонных ночей, бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского были минуты сосредоточенности и внимания. Пусть немножко. Вот как здорово Паустовский понял, почувствовал вот этот момент, да, среди общей какой-то суеты, среди молодого задора, вот эти вот самые удивительные минуты сосредоточенного внимания. Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разговоре, беседы с друзьями. Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир внезапно преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем, фонарей. Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников и архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты синие от прохладного воздуха, будто провел своим безошибочным карандашом Растрелли. Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал. Ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо. Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро. Ночь не хотела уходить из столицы, она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия здания, и в глубине садов взошло солнце, багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель, то колонны, украшенную замерзшими листьями аканта. Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грядой легких розовеющих облаков летел густой медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом. Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков. Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили 7, вокруг был разлит запах лесов, подступающих к Петербургу с севера и с востока. «Как же я счастлив, что родился в России!» – подумал Кипренский. У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую шинель и сел к топившейся печке. «Где, – сказал он с тоской, – где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, этот блеск, дворцы, утратившие объем и тяжесть? И, наконец, волнение своего сердца, такой божественной кистью я могу передать не мой восторг этого утра!» А на завтра, после этих мыслей, молодой художник, снова щеголь и повеса, забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахт-парад. Там, стоя на одной ноге и вытянув носки, замирали под водянистым бешеным взглядом императора Павла полки. Там ждала Кипренского знакомая девушка, любительница военных учений, сверкание сабель, поднятых к небу, грохот барабанов, мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора. Все это вызывало ее восхищение. «Я могла бы отдать сердце только военному», сказала она однажды Кипренскому. На следующем вахт-параде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул: «Ваше Величество, я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию». Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта, придержал коня. «Убрать его!» — сказал он сквозь зубы. «Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками». Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников академии. Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл о случае на вахт-параде. Да, друзья мои, вот это вот удивительно. Но недаром Кипренский это считается портретистом романтизма. Вот это вот чувство какое-то такое, не зря вот на заднем плане портретов присутствие пейзажей в каких-то условиях, удивительных состояниях. И вот темы, какой коснулся Паустовский, вот этого удивительного вдруг прозрения, да, среди быта, среди праздника, среди еще чего-то, это свойственно именно художникам. На это надо обращать внимание. И не только художникам, это свойственно глубоким натурам. Внезапно, как будто бы открывается такой миг, в котором ты начинаешь видеть как-то особенно. Это толкает на возможность, на желание работать, делать что-то новое. Это вот созерцание внутреннее такое, которое готовит человека к чему-то, к новому рывку, к новому осознанию. Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим о Большом Кипренском, а это был юный начинающий. Друзья мои, я хочу очередной раз обратить внимание на то, в каких книгах, в каких изданиях вы можете прочитать о Кипренском. Вот в замечательной серии, очень многими любимыми, «Жизни замечательных людей» есть книжка о Кипренском Ивана Бочарова и Юлии Глушаковой. Советую вам прочесть ее. Она настолько интересна, что, касаясь любой личности, которая пересекалась с жизнью Кипренского, идет раскрытие этой личности, и она практически энциклопедическая, эта вещь получается. А время-то потрясающее, время-то пушкинское. Вы найдете много интересного. И, конечно, Константин Паустовский. Ну, это просто в прозе это поэт. Вот повесть называется «Арест Кипренский».
Напоминаю, что о детстве замечательного русского художника Ареста Адамовича Кипренского рассказывала Арина Даур.